Узкое, как амбразура, окошко, прорезанное в стене землянки под самой крышей, посерело. В него решительно ничего нельзя увидеть, даже днем, разве какое-нибудь облако попадет. Да и того не разглядишь сквозь грязевые потоки. Они наплывают на стекло после каждого ливня и снегопада. А если нет ни дождя, ни снега, так после росы и инея. Вот-вот должна прозвучать в соседних казармах команда «Подъем». «Вот какая цинга», — продолжал Качура. «Весь рот очистили, коренные до единого вырвали. Передние не тронули». Качура в третий раз закурил. Оба молчали, пуская дым. Зуева подмывала спросить, что же дальше? Как же все-таки Качура очутился на свободе? Но тот продолжал сам, без напоминания. Окончилось неожиданно. Право же, странный случай. До сих пор гадаю, что это был за человек и почему он так себя вел. Сжалился надо мной или было что-то другое? Допросы и пытки вовсе измучили. К тому же кормежка скверная, пустая баланда, вроде нынешних военторговских супов, пайка черного хлеба. А Качура и эту пайку не мог есть. Баланду кое-как выхлебал, а хлеб разжевать нечем. Подержит во рту, пососет, как жвачку, и ладно. На допрос вели шатала. Ведут по коридору, а меня знобит от страха. Накануне последний коренной вырвали. Что теперь придумают? А всякого уже наслышан. В камере со мной попадали такие, кто на себе изведал. Многим выпало хуже моего. Иду обреченно. Про себя решил, пусть смерть, но не подпишу. Не знал еще в то утро, что пытки мои кончились. В кабинете, кроме знакомого земляка и его подручных, новый человек. Рослый, статный. Ясноглазый, не молодой и не старый, моих лет. Улыбается приветливо, но я-то уж учен, знаю цену их неприветливости. Мой земляк, как завидел меня еще в дверях, весь расплылся. Хорошего ничего не жду. Стою, садиться не предлагают. Мой следователь объясняет красавцу, честное слово, по-настоящему красивый мужчина, что вот, дескать, не могли ничего добиться от этого фрукта. От меня, то есть, упорствует. Красавец окидывает меня взглядом, ухмыляется. Вроде без злости ухмыляется, а у меня от его ухмылки озноб. «Пойдем», — говорит. Спустились в подвал. Длинный такой коридор по обе стороны двери. Ясноглазый шагает впереди. Походка уверенная, легкая, форма на нем сидит на загляденье. Я следом бреду, сзади конвоир. Вежливо так, прикладом в спину пихает, поторапливает. У меня ноги от страха подкашиваются. А самого все равно любопытство разбирает. Что еще придумает? Тот красавец шага на 3-4 опередил. По пути то в одну дверь заглянет, то в другую. Что уж там, не вижу. Ясно одно, все камеры заняты. У некоторых возле двери конвоиры. В эти он не заглядывает. Наконец отыскал пустую. Распахнул дверь, приглашает войти. Сам следом, а конвоира не впустил. Я первым делом на пол глянул, нет ли опилок. Наслышан. Тех, кто упорствует, пускают в расход. Делают это как раз в подвале. А в этом или другом не знаю, слышал только в подвале. И вроде бы в том месте опилки насыпаны, чтобы кровь не растекалась. Опилок нет, пол цементный. Света хоть и мало, окошко высоко, вроде как здесь, но следы крови, будто они на полу, разглядел бы. В камере всего один табурет. Садитесь, вежливо, на «вы». А я-то учен, пуще всего вежливости боюсь. Который следователь выходил из себя, начинает орать и грозить, от этого уже знаешь, чего ждать. А на что этот способен, неизвестно. Деваться мне все равно некуда. Сажусь. Он отошел к окну, поближе к свету, закурил. Мне предлагает, не хотите ли? Протягивает раскрытый портсигар. Мотаю головой, не докурива. Боюсь выдать себя. От страха либо папироса изо рта вывалится, либо поперхнусь. Захлопывает портсигар, в карман прячет. Я уже приготовился. Двинет меня портсигаром. Не двинул. Он курит. Этак не спеша. Дым кверху колечками пускает. Следит, как колечки к окну плывут. Вот уж где для меня мука. Время медленно-медленно тянется. Он докурил, смотрит на меня. Лицо его в тени точно не вижу, но, похоже, улыбается. Начнет папиросы прижигать, догадываюсь. И не так-то страшно стало. Поди не больнее, чем зубы рвать. Успокоился. Знаешь, будто оторвавшись от прошлого, взглянул на Зуева Кочура. Половина всех наших страданий от мнительности. Знай человек заранее, что его ждет, так никакого бы страха не было. И половины болезни не было бы. Кочура посмотрел на папиросную коробку. Сейчас на ней отчетливо видно нарисованного всадника на фоне гор. Вот же ведь вспомнил, чему-то обрадовался Кочура. С вечера мучаюсь. Ни разу в жизни не курил папирос. В деревне не принято было, только махорку. А вчера Щапов угостил, задымили, чувствуя запах знакомый. А откуда знаком? Тот ясноглазый курил. Заметно по лицу Кочуры он снова перенесся в прошлое, в подвальную камеру. Слышу все шорохи, вслух обратился. В коридоре хлопнули дверью. Во мне отдалось, почудилось, кричат, по-особому кричат от боли. Душа в пятки провалилась. Вот чему научили там. Так это чужую боль, как свою, осязать. В соседней камере пытают. Крик донесется, бывало, всего перевернет. Даже когда самого бьют, не так жутко. И вдруг совсем другие звуки принеслись через окно. Детские голоса. Должно быть, наверху во дворе дети играли. Не поверишь, слезы на глаза навернулись. И оттуда же, из окна, девичий голос. Чистый, звонкий. В глазах сразу картинка. Голубоглазая девчонка, наполовину подросток, наполовину девушка. Наверное, мне... До старости будут грезиться гимназистки. Вроде бы уж совсем неподходящая обстановка. Не до того было. А не поверишь? Размечтался. Забыл про своего опекуна, который мучился рядом, придумывал мне пытку. Вернее, и он в мои мечтания попал, только в другом качестве. Отцом той гимназистки. Добрым, любящим, нежным. В уме такую сцену воображаю. Ясноглазый поднимается наверх, выходит во двор. Девочка, завидя его, со всех ног кидается навстречу. Папка! Повисает на шее. И ничего-то она решительно не ведает, не подозревает, чем ее любимый и ласковый папочка занят в остальное время. Глаза доверчивые, жадные. Знаешь, в этом возрасте все девочки бывают жадными. Жадными до любви, до ласки. Им она нужна больше пищи. Они еще не разделяют любовь по категориям. К мужчине, к родственникам, к подругам. Любят всех. И хотят, чтобы их любили и восхищались ими. Самая счастливая для них пора. Если только есть оно счастье. А ну как обман, рушится сразу все, весь мир. И не так ведь важно, кто именно обманул. Человек, которого полюбила, который клялся в любви, или же открыла обман дома, увидела, что отец, мать, которых почитала чуть ли не святыми, на самом деле совсем не таковы, пусть даже не подлые, а просто мелкие людишки. В этом возрасте ничего не прощают. Самый безжалостный возраст. «Извини», — внезапно улыбнулся Качура, — «это мой конек, увлекся». С улицы донесся горн, играли подъем. И сразу же во всех соседних землянках началось подъем. Голоса дневальных и дежурных доносились даже сюда. Дальше? Что было дальше? Зуеву не терпелось узнать, чем закончилось для Качуры ожидание, что изобрел Ясноглазый. А ничего. Докурил папиросу. Вежливо. Проходите. Тем же путем возвратились в тот же кабинет. Земляк ждет. «Ну как?» — спрашивает у Ясноглазого. «Бесполезно», — отвечает. «Что бесполезно, так я и не понял. Что за испытание проходил я у него? Или же недоразумение какое вышло? Ясноглазый был не в настроении, поленился применить ко мне какую-то пытку. Только с этого дня меня перестали истязать. Ясноглазого я больше никогда не встречал. Так и осталось загадкой его поведение. В тот же день меня еще десятерых в крытой машине «Черным вороном» звалась, увезли в городскую тюрьму. Здесь я и попал в одну камеру со Щаповым. 5 месяцев провели бок о бок. Все 5 месяцев в ожидании. Кого-то сегодня вызовут. И куда? К следователю? Или же совсем с вещами? Другие меняются вокруг, а мы остаемся. Про нас как будто забыли. Во рту у меня поджило. Начал мало-помалу в себя приходить, поправляться. Приноровился жевать на передних зубах, на деснах. Главное, болеть не стало. Одно это облегчение. Вот тут-то мы и узнали друг друга. За 5 месяцев у нас было время обо всем переговорить, переспорить. Спор у нас тогда еще начался. Да так и не кончился. Ну ладно, говорю я. Я Попович, контра, мне законное место в тюрьме. А ты как попал, красный командир, герой гражданской войны? Ты почему здесь со мной на одних нарах? Качуров встал. Начал собираться, подпоясался, скатал в клубок матрац и одеяло. «Пора на завтрак», — сказал он. «Оттуда к нему, к Щапову». Дневальный Леженев на этот раз был одет по форме. Выструнился перед Качурой, будто только и ждал этой минуты. И лишь быстрые его глаза показались Зуеву смятенными, чем-то напуганными. С молчаливым вопросом окинул взглядом обоих офицеров. Небось, любопытство извело. Чего понадобилось Зуеву в чужой казарме? Неурочная встреча офицеров выпадала из привычного распорядка. Вокруг землянок кишело, где порознь отделениями, а где повзводно, занимались зарядкой, проводили осмотр на вшивость. Изредка попадались фигуры взводных командиров, спешащих в столовую. В запасном полку сверх обычных дежурств, каких требует устав, вводились еще дополнительные. Кто-нибудь из офицеров обязан был ночевать в казарме. Правило это соблюдалось не строго. Большинство назначенных дежурить после отбоя уходили к себе на квартиру, но к подъему все равно являлись. Они-то, дежурные офицеры, и торопились сейчас в столовую. «И что вам Щапов отвечал, когда спросили, почему он на одних нарах с вами?» — напомнил Зуев. «А что он мог ответить? Лес рубят, щепки летят». Все ответы к этому сводились. «Там где-то, неведомо где, лес, который надо вырубить. Мы случайные щепки. Вот, дескать, вырубят лес, тогда и разберутся. Все ждали. Вот, мол, покончат с главными врагами и начнут разбираться, восстанавливать справедливость. Немного спустя и повод дали так думать. Нас с ним к тому времени разлучили. Куда его утартали, до вчерашнего вечера не знал. А меня из городской тюрьмы перевели в ближний лагерь, в верстах в 20 от нашего городишка. Лагерь обычный, таких по стране тысячи. В лагере продержали больше года, продолжал Качура, без суда. Может быть, приговор и был вынесен, где-то записан, но мне не объявляли. Таких, как я, были сотни. Днем на работу, лес валить. Я уже привык, освоился. Живу, как будто и впрямь живу. Никаких перемен не жду. Смирился. Народумал, так написано. Ладно, хоть на допросы не таскают, не бьют. И пайки побольше хватать стало. Вдруг выкликают. Качура с вещами. Сердечко ёкнуло. Не ведаю еще, куда, зачем, а уже страшно. На этап? Так почему одного? В конторе выдают справку. Освобожден. Суют бумагу, обязательство не разглашать тайну, следствие и прочее. Распишись и катай на все четыре стороны. Расписываюсь. У самого руки трясутся. Думаешь, от радости? Как бы не так. Наслышался уже. Тех, кто упорствует, не признает себя виновным, по 58-й пускают в расход. Убит при попытке к бегству. Достукался. Пришла моя очередь. Справку в карман. Узелок с вещичками в руку. Открыли калитку, выставили за ограду. Дуй, не стой. А у меня ноги присохли. Часовой с вышки торопит. Какого хрена ждешь? Отвык без провожатого? Думаю, у него тоже работа, службу несет. Ждет, когда отойду, и влепит в затылок. Была не была, шагаю. Не век же возле калитки торчать. Ноги вот только не слушаются. Пока иду полосой, на ней лес вырублен, одни пеньки торчат. Гадаю, дадут до леса дойти или не дадут. Лопатки морозит, судорогой сводит и в затылке жжет. Не весь затылок, а точку одну, куда пуля прилетит. Хоть бы уж сразу наповал. Миновал вырубленное место. Дальше проселок в лесу скрывается. Вот и все, точка. Эх, закурить бы напоследок. Говорят, в старину было такое правило. Смертнику перед казнью исполняли последнее желание. Хотя бы спросили гады, чего я хочу. А сам все шагаю, волоку ноги. Уже первые сосенки за спиной остались. Интересно, сколько мне еще шагов отпущено пройти по земле? А ведь если бы мог в ту пору соображать, должен был догадаться, что отпустили без подвоха. Иначе зачем было брать с меня подписку о неразглашении? Мертвые не разглашают? Не того же они боятся, что правду узнают на том свете. Только ничего не пришло тогда в голову. Мысли все пустяковые лезли. Услышу выстрел или не услышу? Оглянуться боюсь, а спиной ощущаю, как позади уже не две-три, много сосенок осталось. Теперь часовой может и промахнуться. Прибавил шагу. Сердце колотится, думаю, не выдержит, разорвется. Не нужно будет и пулю расходовать. Первое, что услышал, — дятла. Слышу, долбит. Вначале даже не поверил. Вроде никакого чуда. Дятел, да и дятел. Делает свое привычное дело. Долбит сушину, личинок выискивает. А я точно воздуха глотнул, когда услыхал. Отвлекся от мыслей. Позабыл про винтовки, в затылок нацеленные. Дятла глазами ищу. Совсем где-то близко стучит. Вдруг затих, насторожился. Я еще немного прошел, вспугнул. Смотрю, жилна. Тихо так снялась и бесшумно вдоль дороги низом между деревьями. Сотни раз видел. Никогда не замечал, какая же она красивая. Думал, жилна да жилна. Назад оглянулся. Лагерный чистокол сквозь лес еле просвечивает. Вышку одну разглядел. Часового не вижу. Вот когда поверил, отпустили.